Привет! Вы смотрите YouTube канал Insider Life. Меня зовут Ксения Туркова. Это программа «Американский акцент». Как всегда, объясняем происходящее в Америке вместе с политологом, американистом Яном Веселовым. Ян, привет!
Привет, Ксения, привет всем, кто нас смотрит.
Сегодня одна из редких программ, когда мы будем говорить не только о Дональде Трампе. Вообще планировали даже не о нем говорить. Но это я немножко преувеличила, конечно, потому что как такое сейчас вообще возможно? Но действительно будем говорить про Виктора Орбана и его проигрыш через призму американской политики. И, конечно, о Джей Ди Венсе, миссия которого по поддержке Орбана не увенчалась успехом. Но сначала, поскольку без Дональда Трампа все-таки обойтись нельзя, мы вам его покажем. Давайте посмотрим вот это видео. Если вы не расслышали, журналист спрашивает у Трампа, может ли он прокомментировать проигрыш Виктора Орбана на выборах. И американский президент, как мы только что видели, просто этот вопрос игнорирует и идет дальше по своим делам. Но это, кстати, не единственная его подобная реакция. Было также опубликовано видео, как во время короткого брифинга пресс-подхода журналисты поинтересовались реакцией Трампа на поражение Орбана, которого он раньше поддерживал, и Трамп тоже проигнорировал вопрос, развернулся и ушел. В американском политическом поле победа Мадьяра над Орбаном подается именно как удар по лагерю сторонников Дональда Трампа. Демократы приветствовали поражение Орбана как поражение союзника американского президента, а газета «Вашингтон-Пост», например, описывает Орбана как союзника Трампа и Путина. Ну, многие медиа именно так это подают. Насколько вообще болезненным и неожиданным для американской администрации, для Дональда Трампа лично, стал проигрыш Орбана?
Ну, я думаю, что для Белого дома это так или иначе неприятно, потому что все-таки много сил было направлено на поддержку венгерского премьера, и Дональд Трамп перед выборами писал, у него был такой пост в его соцсети «Правда», что Америка всю свою экономическую мощь направит на то, чтобы поддержать Венгрию, чтобы Венгрия была богатой, процветающей страной. Ну и, конечно же, вице-президент Джей Ди Венс лично перед выборами посетил Венгрию, выступил на митинге в поддержку Орбана. Выступление такое достаточно интересное было, потому что начиналось оно с того, что Венс говорил: «Я не буду никому говорить, как вам голосовать», а закончил, собственно, тем, что ну, все идем и голосуем за Орбана, потому что, ну, за кого же еще? Потому что это человек, который по-настоящему представляет традиционные ценности, который оппонирует брюссельской бюрократии, ну и, в общем, человек, который за все хорошее выступает. У самого Венса потом спрашивали, дескать, ну вот как вы, удивлены, не удивлены, и Венс говорил, что, дескать, мы поддерживали Орбана не потому, что думали, что он выиграет, мы, конечно, понимали, что он может проиграть, но потому, что это было правильно с нашей стороны, и мы вот ему свою поддержку оказали.
Ну вот, кстати, интересно, что Орбана вообще описывали через две такие конкурирующие рамки. Первая – это, как ты уже сказал, сильный лидер, государственный деятель, вот, который за все хорошее с точки зрения Джей Ди Венса против всего плохого, там, традиционные ценности и так далее. Вторая рамка – это авторитарный популист, союзник Кремля, политик, который подрывает помощь Украине, конфликтует с другими странами в ЕС. И вот эта двойственность, она, возможно, сделала Орбана такой удобной фигурой для американской риторики, потому что для правых он пример того, как побеждать либеральный истеблишмент, а для критиков это пример того, как американские правые романтизируют нелиберальную власть за рубежом. Ну и что касается Джей Ди Венса, конечно, огромное количество мемов, вы уже, наверное, их видели, связанных с тем, вот с этой неудачей, да, Венс приехал поддержать, и так горячо поддержать, и Орбан проиграл. И уже это называют и поцелуем смерти, и черной меткой Венса. Ведь не первый раз уже куда-то он отправляется, а потом это как-то не очень хорошо заканчивается.
Ну да, многие вспоминали, конечно, когда в начале еще своего вице-президентства Джей Ди Венс приехал в Рим, посетил Папа Римского Франциска, и тот буквально через несколько дней умер, и многие, ну понятно, как бы шутили, да, не очень понятно, насколько приемлемо, да, такие шутки. Но тем не менее шутили, да, что это может быть так или иначе как-то связано. А плюс вот сейчас как раз идут переговоры между Ираном и Соединенными Штатами. Иванс как раз возглавляет американскую делегацию. Первая встреча уже прошла, и, в общем, переговоры не увенчались успехом. Делегации разъехались по своим странам, и тоже много шуток было на эту тему, что вот как только Венс возглавил переговоры, что вот так быстро они провалились, хотя все-таки переговоры все еще продолжаются, будет второй раунд, там Венс тоже будет, посмотрим, насколько у него получится. Но да, много действительно шуток на тему того, что вот как-то у вице-президента не получается, вот за что не возьмется, все немножко валится из рук.
Но мы к его судьбе и карьере еще вернемся чуть попозже. Вообще, надо сказать, что он, конечно, один из самых мемообразующих американских политиков. Они многие сейчас мемообразующие. Вообще, администрация нынешняя, она вот такая, очень много мемов рождается на основе каких-то событий, поступков представителей администрации Дональда Трампа. Я думаю, такого количества мемов ни при одной администрации еще не было, как мне кажется. Тут надо сказать, что как вот я уже говорила, Орбана использовали как некий символ, который показывал избирателю, что правый популизм может быть не каким-то маргинальным бунтом, а вот такой формой власти в Европе, уважаемой. Но вот что мне интересно, когда американская администрация на самом высоком уровне уделяла такое внимание Венгрии, насколько это вообще находило отклик в сердцах, в умах американцев, насколько вообще Венгрия присутствует в их картине мира, вот я не знаю.
Ну, я думаю, что если спросить там среднего американца, да, рядового, где находится Венгрия вообще, что это за страна, скорее всего, вряд ли он ответит, потому что, ну, американцы, они вообще вот такие очень американоцентричные, да, и завязаны на своей стране, и часто не очень интересуются зарубежьем, особенно дальним зарубежьем, каких-то своих ближайших
Америка
соседей.
first.
Да, Америка прежде всего и только Америка, да. Вот, поэтому в уме простого американца Венгрия, наверное, не занимает какого-то значительного места. Я думаю, даже меньше, чем у среднего россиянина, да, потому что, мне кажется, россияне намного чаще слышат про Венгрию, про Виктора Орбана. И тут забавно, да, что вот и в России государственная пропаганда, и ту, которую мы слышим от американских консервативных СМИ, от нынешней администрации, они во многом, да, действительно похожи, то есть рисуют образ такого сильного лидера, который противостоит вот этой либеральной брюссельской бюрократии. С другой стороны, и европейцы многие, ну, в первую очередь, такого либерального толка, и, понятно, в Америке демократы, для них, конечно, Орбан это такой человек, который стал новым лицом автократии, да, не такой автократии там
Да.
с танками на улицах, да, массовыми репрессиями, а такой гибридной автократии, когда вроде как выборы проводятся регулярно, эти выборы действительно в целом свободные, то есть считают честно, но сами правила и, в общем, институциональная структура страны, свобода прессы, вот все эти вещи, они настолько искажены, что дают очень сильное преимущество правящей партии. И для многих американских консерваторов в этом плане Венгрия как раз была примером того, что они хотели бы видеть в Соединенных Штатах. То есть не какой-то полной ломки американской демократии, да, для них все равно американская республика остается идеалом, но все равно каким-то идеалом, который нужно немножко так поменять, да, возможно, вот что-то сделать со свободой СМИ, как-то поменять правила избирательного законодательства, да, вот сейчас Белый дом как раз много усилий тратит на это, пока безуспешно, но тем не менее. И в Америке есть даже такая организация, CPAC называется. Она ежегодно проводит громкие съезды, на которые съезжаются, в общем, главные консервативные спикеры, политики-республиканцы. Дональд Трамп часто посещает это
Да.
мероприятие, в этом году, правда, пропустил. И с 2022 года вот такой же аналогичный съезд под названием тоже CPAC, но CPAC Hungary, то есть CPAC Венгрия, проводят как раз вот в Венгрии при поддержке Виктора Орбана, и туда уже съезжаются не только американские политики, хотя в том числе они там тоже присутствовали, конгрессмены-республиканцы, Такер Карлсон, например, туда ездил, но туда съезжаются многие правоевропейские политики, и не только европейские, на самом деле. То есть это вот стало такой точкой сбора европейских, ну и вообще мировых правых популистов. И в Венгрии это мероприятие проходило каждый год, в прошлом году в том числе было. Но вот вполне возможно, что больше это мероприятие проводиться не будет, потому что в том числе во время избирательной кампании Питер Мадиар говорил о том, что подобный съезд проводится на деньги венгерских налогоплательщиков, и что, дескать, это вообще неприемлемо, и, возможно, даже это преступление со стороны администрации Виктора Орбана. Так что вот это вот венгерская мечта американских консерваторов, она вполне возможно заканчивается. Но мне, если честно, вот этот образ Венгрии как такой идеальной консервативной страны именно для американских консерваторов казался всегда достаточно странным. Ну, потому что, ну, в общем, что такого в Венгрии, если у нее там сильная экономика? Нет, среди соседних стран Восточной Европы Венгрия одна из самых бедных стран. Там высокая рождаемость и семейно ориентированная социальная политика, о которой много говорят консерваторы, да, вот что кризис рождаемости, нужно как-то помогать семьям. В Венгрии это действительно есть, но там пособие значительно ниже даже, чем в Соединенных Штатах, и рождаемость там тоже при этом одна из самых низких, в соседних странах. Не может Венгрия похвастаться и какой-то высокой духовностью, потому что там только, по-моему, 17% венгров считают себя очень религиозными. А для сравнения, вот мы в одном из предыдущих выпусков говорили о религиозности в Америке, то есть в Америке, ну, примерно 50% считают себя очень религиозными, а в некоторых штатах, например, на юге, там до 60-70% доходит. Ну и, конечно же, в плане свободы слова в Венгрии все тоже достаточно плохо, потому что
Ну, может быть,
большинство
Дональд Трамп
СМИ там.
считает, что все как раз хорошо. Как посмотреть?
Ну да, вот сейчас, да, подход немножко другой, что вот американские медиа тоже как-то должны меняться, и Венгрия вот здесь, наверное, действительно пример, потому что в Венгрии большинство СМИ, они оказались либо под контролем государства, где администрация Орбана прямо навязывала редакционную политику, ну и, по сути, цензуру, а те СМИ, которые были частными, ну, из крупных, по крайней мере, они все были перекуплены близким окружением Орбана, и сейчас в США многие говорят, что вот отчасти мы наблюдаем похожий тренд, да, там, с покупкой телеканала ABC, с покупкой телеканала CNN, что вот тоже какая-то такая похожая трансформация есть.
Ну, кстати, еще неизвестно, что будет делать со средствами информации Мадьяр. Вот недавно стало известно о его инициативе фактически закрыть те телеканалы, которые считались орбановской пропагандой. И к этому есть вопросы. В общем, тоже будем за этим следить. Но мы не будем в это углубляться, иначе это будет программа уже не американский акцент. Хотя о том, что происходит в Венгрии, мы сегодня обязательно поговорим с человеком, который там как раз был на днях. Но я просто хотела добавить вот еще пару интересных фактов. Венгерская община в США — это одна из крупнейших общин в мире. Венгерских общин, она насчитывает около 1,5 миллиона человек венгерского происхождения, согласно с переписью 2020 года. И эта община третья по величине после самой Венгрии, после Румынии. Такие волны иммиграции были в 19 веке, в конце 19-м, начале 20-го. И после 56-го года венгерского восстания там было примерно 200 тысяч беженцев, интеллигенция и антикоммунисты. То есть это очень большая община, и она, насколько я понимаю, тоже разделена, она поляризована. Есть люди, которые поддерживают Орбана, есть люди, которые поддерживают оппозицию. Но я предлагаю, как я уже сказала, все-таки посмотреть на то, что происходит в самой Венгрии и как там воспринимается вот эти американские заявления последние, поддержка Виктора Орбана, вообще именно американские нарративы и какими теперь могут быть отношения Венгрии и США. И сейчас к нам присоединяется из Брюсселя журналистка Валентина Васильева, репортер канала «Вот так», автор телеграм-канала «Брюссель подслушано». Советуем подписаться. Но это сейчас она в Брюсселе, а буквально пару дней назад была в Будапеште и сейчас расскажет нам об отражении американской повестки в событиях в Венгрии. Валя, вот мы сейчас говорили про Джей Ди Венса. Как в Венгрии восприняли его визит, когда он так горячо поддержал Виктора Орбана?
На самом деле никак, потому что венгров интересует больше всего то, что происходит внутри Венгрии, интересует внутренняя политика. Очень много проблем накопилось за годы правления Виктора Орбана и в плане медицинского обеспечения, образования, дороги, права ЛГБТ. В общем, это главное, что волнует венгров. И приезд Джей Ди Венса, ну, в общем-то, это для предвыборной кампании Орбана такой внешний, может быть, играл роль, но для самих венгров не очень. Я буквально сегодня задавала вопрос своему венгерскому коллеге, который очень плотно, естественно, следит за событиями, хорошо разбирается во внутренней повестке, знает язык, и он сказал, что ну, нам, в общем-то, было все равно. На заявление Трампа, на заявление Джей Ди Венса, мы часть ЕС, мы часть Европы, нас интересует то, что происходит у нас на континенте.
А вообще, как ты была там в Будапеште во время выборов, во время голосования, видела, как люди на это отреагировали? Вот как они реагировали на произошедшее именно в контексте глобальной политики? Что говорили о том, что теперь будет там, в частности, отношения Венгрии и США? Может быть, тебе удалось поговорить с американцами, которые в Венгрии живут, и они какие-то высказали комментарии от них? Были какие-то реакции?
Было забавно, когда я включалась уже на следующий день после выборов с набережной Будапешта, раннее утро, и мимо меня нашей команды съемочной пробегает мужчина, останавливается и говорит: «Вы видели, что вчера происходило? This was electric!» Это было потрясающе. Я говорю: «Да, откуда вы?» Он говорит: «Я из США, я живу уже много лет здесь, я очень рад за венгров». И следующая его фраза, что «Я надеюсь, что в какой-то момент это произойдет и у нас в стране», потому что понятно, что политика, поведение, скажем так, стиль Виктора Орбана, он похож очень на Дональда Трампа. И люди, которые хотят каких-то перемен в Венгрии, американцы, они, в общем, смотрят на эту смену режима, они называют это смену режима, что это возможно и в США.
Ну вот в США, особенно в либеральных медиа, действительно это событие как-то пытались примерить на себя, да, что вот в Венгрии сменили режим, то и у нас, наверное, тоже как-то получится. Но как вообще Соединенные Штаты воспринимают, ну и особенно нынешнюю администрацию, курс нынешней администрации по отношению к Европе в целом воспринимают Венгрии?
А курс администрации Дональда Трампа вы имеете в виду?
Угу.
Ну, я уже упоминала о том, что венгры все-таки себя считают частью Европы, частью Европейского Союза. Дональд Трамп для ЕС на данный момент очень токсичный персонаж. Мы видели, что происходило с Гренландией, с тарифами. Это очень беспокоит европейцев в целом. Я здесь в Брюсселе могу говорить о том, что действительно это главная тема. Дональда Трампа не воспринимают как друга Европы, несмотря на то, что говорит Урсула фон дер Ляйен с трибуны. Поэтому Венгрия... Большинство людей, что мы видим и по опросам, и по итогу голосования, они выбирают оставаться с Европой и с Брюсселем, чем с Соединенными Штатами. Им ценности Дональда Трампа оказываются не так близки. Хотя, вот мне Ксения задавал вопрос про то, что говорили люди еще. Конечно, есть и сторонники Фидеса в Венгрии, их много. И было любопытно для меня, что на следующий день после выборов мы делали опрос на улицах Будапешта, что люди думают о произошедшем. И к нам подошла пара. Они голландцы, они приехали из Нидерландов в Будапешт 5 лет назад, именно потому что им очень нравилась политика Виктора Орбана, они ультраправые, жаловались на то, что вот у нас сейчас левая вся Европа, Нидерланды, Амстердам превратился, это я цитирую, непонятно во что, Брюссель, Париж, а вот Будапешт как раз сохраняет свою аутентичность именно благодаря правлению Орбана, и они упомянули, что они даже думают о том, куда дальше будут переезжать, из-за того, что Орбана не перевыбрали. Ну, не знаю, куда им
Есть
переигрывать.
варианты.
Да, варианты есть, но туда дальше, вот дальше вот по течению, да.
На восток.
На восток. Кстати, я отмечу, что 19 апреля выборы в Болгарии, и там может быть тоже новый Орбан, Румен Радев, это болгарский президент, который сейчас баллотируется на пост премьера, и он... Ну, я не скажу, что очень пророссийский, но он довольно пророссийский, и в Брюсселе среди евродепутатов опасаются, что он может играть роль такого человека, который будет ветировать решение по помощи Украине или что-то типа того. Поэтому здесь вот от одного Орбана избавились, может быть, другой появится.
Но мы пока еще не знаем, поедет ли в Болгарию Джей Ди Венс.
Да, это правда, но возможно, вы видели уже эту шутку, что в некоторых телеграм-каналах шутят о том, что JD Vance должен приехать и поддержать партию AfD в Германии, альтернативу для Германии, потому что, как правило, все, что он поддерживает, в итоге не увенчается успехом. Ну вот,
Да, мы
так.
как раз об этом только что говорили, и во Франции тоже, я видела, шутят. Приезжайте скорее, мы вас ждем поддержать Марин Ле Пен. А вот, кстати, какие прогнозы, если они вообще уже есть, какой может быть политика Мадьяра в отношениях США, какими могут стать отношения?
Ну, мы видели, что Дональд Трамп уже спокойно относится к тому, что избрали Петра Мадьяра. Он сказал, что, ну, в общем, будем работать и дальше. Петр Мадьяр на самом деле это правый политик, это не левый политик. Поэтому в каком-то смысле все ценности, которые, может быть, нравились избирателям Трампа или тем, кто выступает за там, более традиционные ценности, за определенный консерватизм в политике, за прагматизм в политике, Петр Мадьяр будет это продолжать. Он даже по поводу российской нефти сказал, что сначала мы диверсифицируем поставки, а потом уже будем от нее отказываться. То есть он не ведет себя как человек, который вот сейчас берет и все разрывает. Поэтому это будут нормальные, прагматичные, дипломатичные отношения. Никакого разрыва с США и Вашингтоном не будет. Просто я надеюсь, и я думаю, что многие венгры тоже надеются, что Петр Мадьяр не будет так активно играть против Брюсселя и против общей европейской политики, что долгое время делал Виктор Орбан. Он просто с этим переборщил.
Да, но мы вот как раз говорили о том, что Венгрия при Орбане стала таким центром европейских правых популистов, и не только европейских, в том числе американских. Вот этот ежегодный съезд СИПАК, который изначально американский, он так перекочевал в Венгрию, и там проходил каждый год. И Мадьяр, в том числе во время избирательной кампании, говорил, что тратятся бюджетные средства на это, и все это как-то не очень хорошо. И в этом плане стоит ли ожидать разрыва, хотя бы если не с Соединенными Штатами и администрацией Трампа, но вот с этой идеей какого-то такого консервативного интернационала и в том числе американского консервативного движения.
Я не могу делать такой прогноз, могу вам рассказать просто заметки, которые я видела на полях, на митингах. Я была на предвыборном последнем митинге Виктора Орбана, и там среди его сторонников люди были в кепках «Make Europe Great Again». Это позволяет мне сделать вывод, что те люди, которые считают, что нужно «Make Europe Great Again», они не... А это сторонники Орбана, это не сторонники Мадьяра. Поэтому я не думаю, что, понимаете, в интересах Мадьяра сейчас с кем-то разрывать отношения. Венгрия находится в плохом экономическом состоянии. Ей нужны деньги, ей нужны партнеры. Они будут пытаться и с Брюсселем налаживать отношения, и с Вашингтоном нормально работать. Но просто так активно разыгрывать эту карту Дональда Трампа, я думаю, что Мадьяр не будет, но опять же подчеркну, что он все-таки правый политик, и он выходец из Фидеса, как-никак. Поэтому здесь не стоит ожидать каких-то совсем принципиально новых вещей.
А вообще, я уже так зайду шире, не только о Венгрии будет вопрос. А как вообще в Европе реагируют на последние выпады Дональда Трампа в отношении европейских политиков и вообще деятелей? Вот Папа Римский, да, он как-то на него, так можно сказать, наехал. И с Мелони конфликт. Вот как на все это смотрят в Европе?
Знаете, в Европе спустя год после правления Дональда Трампа научились к этому относиться спокойно. Уже никто особенно не реагирует. Вот мы каждый день, практически у нас есть пресс-конференция с Еврокомиссией. Журналисты вначале активно задавали вопрос, что вы думаете по поводу того или иного заявления Дональда Трампа. А теперь в Еврокомиссии уже даже не отвечают. Говорят, что мы не комментируем заявление. Вот так. Потому что в Европе очень хорошо понимают, и мы видим, кстати, по поведению Марка Рютте, генсека НАТО, что все-таки нужно сохранять какие-то отношения с Соединенными Штатами. Это все-таки партнер, это все-таки торговый партнер и большая часть НАТО. Но всерьез комментировать, что говорит Дональд Трамп, кажется, уже никто не собирается. И, в общем, всем все понятно, скажем так.
Ну вот, кстати, недавно же была история, я вспомнила, когда Эммануэль Макрон отказался комментировать слова Дональда Трампа о том, что там Макрона бьет жена, в общем, сделал какое-то странное заявление, и Макрон сказал, что он даже это комментировать не будет.
Ну, а действительно, а зачем это комментировать? Потому что, при том, что Дональд Трамп позволяет себе абсолютно недипломатичные заявления, мы знаем, что сегодня он пишет одно, завтра он пишет другое, и вначале, может быть, имело смысл как-то пытаться что-то с этим делать. Теперь кажется, что чем больше ты комментируешь, тем хуже это становится. Поэтому, в общем, все как-то так спокойно набираются терпения, работают с тем, что есть, понимают, что надо сохранять спокойствие, чего я на все шла.
Ну, вот хотя личные какие-то нападки на политиков, вот как вы сказали, уже всерьез не воспринимают, но Дональд Трамп последние несколько недель усилил свои нападки и критику в отношении НАТО, даже говоря о том, что США, возможно, должны выйти из альянса. Насколько в Европе действительно всерьез воспринимают эту критику или считают, что, ну, что это просто пока всего лишь слова?
Нет, не считаю, что это пока просто слова, просто это не первый раз, когда он об этом говорит. Было понятно, что ситуация довольно сложная еще до его избрания. И если вы помните, еще летом, по-моему, Великобритания, Франция и Германия вели переговоры о создании какого-то альтернативного оборонного союза. Поэтому это все идет, разговоры об этом идут. Европа понимает, что она должна укреплять свою безопасность и переставать рассчитывать на Соединенные Штаты. Но проблема Европы в том, что она, конечно, очень медленная, и все это происходит не так быстро, как хотелось бы. Но Европа, особенно после ситуации с Гренландией, поняла, что нужно, может быть, неофициально, но как-то между собой понимать, что рассчитывать нужно только на себя, потому что, ну и параллельно сохранить, конечно, хорошие отношения, насколько это возможно, с Соединенными Штатами, но все понимают, что Дональд Трамп это такая очень непредсказуемая фигура, поэтому делать ставки на него не стоит.
Спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что с нами на связи была Валентина Васильева, репортер канала «Вот так» и автор телеграм-канала «Брюссель подслушано».
Ксения, вот ты как раз упомянула нападки Трампа на папу римского Льва XIV. Для тех, кто не знает, на днях Дональд Трамп, опять же, в своей соцсети Truth Social опубликовал такой достаточно длинный пост, в котором вот реально прошелся по папе римскому, сказал, что он очень слабый, что он ничего не понимает в политике, что он хочет, чтобы у Ирана было ядерное оружие, и вообще, что он не хочет, чтобы был такой папа римский, который как-то критикует его Дональда Трампа там из-за вторжения в Венесуэлу, из-за войны с Ираном. В общем, досталось папе римскому
По
действительно по
полной
полной.
программе.
Да, при этом стоит отметить, что сам папа римский Трампа не упоминает практически в своих заявлениях, и вся та критика, которая так не нравится Дональду Трампу, она со стороны Льва XIV, она такая достаточно абстрактная и, в общем, выдержана в таких просто христианских лозунгах о сочувствии, о помощи ближнему, о том, что войны это плохо. Ну, в общем, тут ничего специфического к Трампу нет, и я бы даже сказал, ничего специфического со Львом XIV. Многие другие папы римские, в общем, похожую риторику мы от них слышали, особенно когда начинались крупные войны, то есть это не что-то такое уникальное, но уникальное здесь скорее именно реакция Дональда Трампа, который вот решил так публично раскритиковать Папу Римского. Мне кажется, такого мы не слышали от американских президентов. Если не никогда, то уж точно достаточно давно не слышали.
Я полностью приведу одну из цитат. Папа Римский должен быть благодарен, потому что, как известно всем, его избрание стало шокирующей неожиданностью, написал Дональд Трамп. Его не было ни в одном списке кандидатов, и церковь выдвинула его только потому, что он американец. Думали, что так будет проще иметь дело с президентом Дональдом Трампом. Если бы меня не было в Белом доме, Как заканчивается эта фраза, я думаю, наши зрители уже могут догадаться. Льва не было бы в Ватикане. В принципе, это так, эта фраза уже стала трафаретом, куда можно подставлять все, что угодно. Если бы я был президентом, войны бы не случилось. Если бы меня не было, то он бы не стал папой римским. Ну и так далее. Тоже огромное количество мемов на эту тему есть. Но там же еще история с картинкой была.
Да, с картинкой история действительно поразительная, потому что это вот буквально в тот же день, когда Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского, он опубликовал картинку, сгенерированную искусственным интеллектом, на которой Дональд Трамп, ну чего ж греха таить, изображен, по сути, в образе Спасителя, в образе Иисуса Христа, в общем, в таких библейских одеяниях, и он стоит возле мужчины, лежащего на кровати, и вот из руки у него бьет такой свет ангельский, ну и, собственно, показывается, видимо, что Дональд Трамп то ли излечивает его от какой-то болезни, то ли воскрешает. Ну, то есть понятная такая отсылка к библейским сюжетам. На фоне стоят какие-то медсестры, военные, силуэт Капитолия, самолеты летают, американский флаг, с небес спускаются какие-то непонятные сущности. Ну, это можно списать на искусственный интеллект. И вот этот пост, мне кажется, эффект разорвавшейся бомбы такой был. Потому что все начали его очень активно комментировать, многие, естественно, критиковали. Кстати, даже если посмотреть, сейчас уже пост удален, но когда он еще висел, если посмотреть на комментарии под постом, там очень много было критики, а все-таки нужно учитывать, что True Social, вот эта соцсеть Трампа, там в основном все-таки регистрируются люди, которые любят Дональда Трампа, потому что соцсеть и подавалась как такая консервативная альтернатива Твиттеру, когда Твиттер еще не купил Илон Маск. Вот, и там очень многие люди обвиняли Трампа в кощунстве, что, в общем, не положено простому смертному, даже если он президент Соединенных Штатов, изображать себя в образе Бога, и что это все очень плохо. Естественно, критиковали демократы, но критиковали и некоторые консерваторы, в том числе такие уже типичные враги Дональда Трампа, да, Такер Карлсон, бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По ним, кстати, Трамп тоже недавно прошелся постом с такой критикой прям по каждому. Но, тем не менее, вот даже некоторые республиканцы, политики-республиканцы, то есть не консервативные инфлюенсеры, а те, кто действительно имеют политическую карьеру, говорили о том, что, ну, как-то это не очень хорошо, что, ну, не по-христиански, грубо говоря, для Дональда Трампа себя в таком образе изображать.
Но мы как раз тут можем вас снова отослать к нашему выпуску, посвященному тому, какое место занимает религия, вера в жизни американцев, и особенно в повестке правых консерваторов, какое она для них имеет значение. То есть ничего удивительного в том, что они обрушились с критикой на Дональда Трампа за этот пост. Нет, мы как раз все это подробно объясняем и разбираем в нашей программе. Найдите ее на канале Insider Live, если вы еще ее не видели. Ну, кстати, тут надо сказать, что этот человек, который на картинке, созданной искусственным интеллектом, которого излечивает Дональд Трамп, он подозрительно похож на телеведущего Джона Стюарта.
Да, у него был даже сегмент, в котором показывают эту картинку, и потом он прям на протяжении минуты так пристально присматривается и узнает свои очертания. Хотя шуток было много. Кто-то увидел там Хантера Байдена, кто-то увидел Джеффри Эпштейна. То есть образы самые разные были, и потом появилось еще больше мемов в виде переделок, где уже более явственно было и лицо Эпштейна, и была анимированная переделка, где Иисус, собственно, спускается с небес и выкидывает Дональда Трампа в какую-то огненную яму, то есть низвергает его в ад, потому что, естественно, очень много было, в том числе со стороны консервативных критиков, заявлений о том, что, ну, какие-то черты Антихриста прослеживаются, да, что если человек объявляет себя посланником Божьим и изображает себя в образе Бога, что-то тут все-таки неладно. Сам Дональд Трамп, правда, когда его спросили журналистам об этом, сказал, что он ни в коем случае не изображал себя в образе Бога, это только фейковые СМИ могли такую интерпретацию придумать, а сам Дональд Трамп думал, что он там в образе врача Красного Креста, и, собственно, вот он лечит человека, и Дональд Трамп сказал, что я помогаю людям, я люблю помогать людям, поэтому неудивительно, что я в таком образе, но мне кажется, что лукавство здесь определенное присутствует, потому что все-таки картинку удалили. Если бы Дональд Трамп был в действительно там образе врача, она, наверное, осталась бы, а так ее удалили. Ну и я думаю, что мало кто поверил вот в такую интерпретацию.
Ну, ты знаешь, я работаю переводчиком в госпитале Уолтер Рид. Это главный военный госпиталь тут в Вашингтоне. Тот самый, в который привозят Дональда Трампа, если что. И я каждый день вижу в этом госпитале, вот сегодня видела, представителей Красного Креста. Никого из них я не видела вот в такой, так сказать, униформе, которую изобразил Дональд Трамп.
Да, поэтому, опять же, никто, я думаю, не поверил, хотя вот за пределами таких редких критических голосов в республиканской партии большинство республиканцев все-таки либо отмолчались, либо сказали, что, ну, раз удалил, то, значит, в общем, инцидент исчерпан. Вот, например, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, он сказал, что да, конечно, какая-то ситуация не очень, но вот Дональд Трамп услышал американский народ, которому это не понравилось, удалил, и это ведь хороший пример того, как президент слушает народ. То есть попытался это как-то для президента в плюс обратить. Вице-президент Джей Ди Вэнс, которого мы тоже уже упоминали, у него немножко другая интерпретация была. Он сказал, что Дональд Трамп так пошутил. То есть он как бы не согласился тоже с его версией, что он там в образе врача. Он сказал, что нет, это шутка, но просто очень многие не поняли эту шутку, к сожалению. А многие заявляли, что это там святотатство, и, в общем, это ужасный грех. Сам Вэнс, который такой ревностный католик, что тоже интересно, учитывая, да, вот весь этот конфликт с католической церковью, сам Вэнс сказал, что нет, это шутка, но вы просто не поняли, поэтому нам пришлось удалить. И, кстати, возвращаясь вот к конфликту с Папой Римским, Вэнса, естественно, тоже очень много спрашивали об этом, потому что он сам католик новообращенный. И Вэнс сказал, что Папу Римскому вообще не стоит лезть в политику, что следует ему как-то ограничиться вопросами морали. У Соединенных Штатов своя позиция по этому вопросу. Мы будем не соглашаться с этой позицией. И, в общем, как-то так многим показалось, что между Папой Римским и Дональдом Трампом Джей Ди Вэнс выбрал все-таки Дональда Трампа.
Ну, между прочим, интересно поговорить о том вообще, что сейчас ждет Джей Ди Вэнса в плане его карьеры дальнейшей, потому что по состоянию на апрель 26 года Джей Ди Вэнс установил антирекорд популярности среди вице-президентов США. Согласно данным опросов Института Руперта, его рейтинг одобрения упал до самых низких показателей, худших за всю историю наблюдений. Его популярность упала на 21 пункт с момента вступления в должность.
Ну, я думаю, что, несмотря на это, все равно Вэнс пока остается таким местоблюстителем трона, да, потенциальным кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2028 году. Все-таки он самый видный республиканец сейчас после Дональда Трампа. Ну, и в американской политике достаточно часто бывает так, что когда президент больше не может избираться, то вице-президент становится кандидатом. Примеров таких достаточно много. Но все равно я бы сказал, что у Вэнса все не так радужно, потому что он рискует оказаться в позиции, в которой была Камала Харрис, когда, идя на выборы, ей приходилось защищать все, что делала администрация Джо Байдена, поскольку она в этой администрации была, и ей приходилось, в общем, оправдывать все, что делала администрация Байдена, даже если она с какими-то аспектами его политики была не согласна. И вот у Вэнса может оказаться та же самая проблема, что Вэнс, возможно, не согласен там с той же войной в Иране, потому что многие СМИ писали о том, что Вэнс был критиком этой идеи, он говорил, что я выступаю против этого, но я поддержу решение президента, тем не менее, потому что все-таки так положено. И когда начнется избирательная кампания, с него будут все-таки спрашивать за такие самые непопулярные аспекты политики администрации Трампа, и вот будет интересно, как он будет на это реагировать. Плюс конкурент тоже появляется, оформляется постепенно в виде Марко Рубио, госсекретаря, который тоже стал таким заметной фигурой в администрации Дональда Трампа, который во многом отвечает за внешнюю политику, хотя, опять же, вот в вопросах Ирана, да, допустим, мы как-то имя Рубио слышим достаточно редко, но вот в его вотчине в Латинской Америке он достаточно часто присутствует. И некоторые СМИ даже писали о том, что на встрече с спонсорами республиканской партии Дональд Трамп прямо спрашивал, ну, дескать, кто вам больше нравится, Венс или Рубио, и, как писали журналисты, практически все сказали, что им больше нравится Рубио. Поэтому потенциально Рубио может составить конкуренцию Венса, плюс, конечно, много будет зависеть от того, кого Трамп назначит своим преемником, да, и решит ли он вообще кого-то назначить своим преемником.
Ну и также интересно будет посмотреть, как будут развиваться отношения нынешней американской администрации с Европой вот на фоне этой череды скандалов, конфликтов. Вот, как я уже говорила, и с Джорджией Мелони уже Дональд Трамп разругался как раз из-за скандала с Папой Римским. И возвращаясь к Орбану, ведь часто американские политики ищут, когда они, что называется, ставят на тех или иных кандидатов на выборах, они ищут не просто союзников, а отражение собственной идеологической ну, мечты, если хотите, или представления о том, как все должно быть устроено. Мы об этом сегодня уже немного говорили. Поэтому в американской правой среде Орбан и выглядел не как какой-то такой сложный венгерский политика, как наш человек в Европе, то есть тот, кто якобы делает то, что американские консерваторы хотели бы делать дома. И вот как в этом смысле будут дальше складываться отношения США с Европой, будут ли они дальше ставить на каких-то европейских политиков, ну и также сохранятся ли вообще отношения адекватными?
Я думаю, что продолжат, потому что в том числе были в СМИ публикации о том, что Госдеп планирует вот, действительно поддерживать отдельных кандидатов, отдельные партии на выборах в европейские страны, естественно, тех кандидатов и те партии, которые они считают близкими себе идеологически, хотя, в общем, это не всегда связано напрямую с американскими интересами. То есть та же самая АФД, альтернатива для Германии, она, например, выступает за то, чтобы вывести американские войска из Германии. Хотя, опять же, Дональд Трамп недавно заявлял, что могут США и сами вывести эти войска, так что тут вполне возможно и смычка образуется определенная. То есть мне кажется, что идея вот этого консервативного интернационала с общими взглядами там на вопросы морали, там социальной политики и так далее, это для администрации Трампа действительно важная вещь. И Джей Ди Венс здесь как раз одним из главных застрельщиков выступал. То есть на выборах и в Великобритании, и в Румынии, и многих других странах он прямо говорил о том, что вот нам нужна какая-то альтернатива вот этому либеральному статус-кво. Правда, стоит отметить, что, ну, по моим ощущениям, скорее это чаще всего играло в минус американская поддержка, потому что и в той же Румынии в итоге победил либеральный кандидат на президентских выборах, и мы видели разгромные победы либеральных партий и в Австралии, и в особенно в Канаде, на фоне вот всей этой риторики, да, про, возможно, аннексию, 51-й штат и так далее. То есть все вот эти нападки со стороны Вашингтона, они парадоксальным образом разжигали какой-то такой национализм в этих странах, но национализм, который шел в итоге на службу как раз левым и либеральным партиям, в ущерб как раз консерваторам, которых многие избиратели начинали воспринимать как такую своеобразную пятую колонну, да, вот раз за них Вашингтон выступает, да, значит, вот с ними что-то не так, значит, нужно поддерживать своих, а своими оказывались здесь как раз либералы и левые партии.
Но здесь мы снова видим, что Дональд Трамп действует наоборот. Вот он пришел под лозунгом «America first», а все внимание направлено вовне. Идут войны, затеваются какие-то кампании, огромное внимание уделяется выборам в других странах, как было в случае с Венгрией, ставят на тех или иных кандидатов. То есть внимание рассеяно где-то по миру, несмотря на то, что людям обещали Америку first.
Да, и тем более странно, что все это накануне выборов в Конгресс промежуточных, которые пройдут в ноябре этого года. То есть, казалось бы, администрация должна вот этот короткий срок тратить на то, чтобы максимально показать какой-то прогресс во внутренней политике, что администрация сделала для того, чтобы улучшить жизнь простых американцев. А вместо этого мы видим рост цен на бензин из-за войны с Ираном, мы видим какие-то странные нападки на Папу Римского, учитывая, что в общем, в Америке достаточно много католиков. и белых католиков, и католиков-латиноамериканцев, для которых, ну, так или иначе, образ Папы Римского важен, и любые нападки на него воспринимаются скорее негативно. То есть, казалось бы, вот у меня это, иногда такое ощущение складывается, как будто Дональд Трамп делает все абсолютно, чтобы республиканская партия очень плохо выступила на этих выборах. Не знаю, в чем, план, да, много говорят о пятимерных шахматах, да, как про Владимира Путина, да, так и многие говорят про Дональда Трампа, да, что вот не нужно буквально воспринимать его слова, часто это какая-то вот такая задумка очень сложная, которую всем не понять, но пока выглядит так, что республиканцев может дать действительно разгромное поражение на выборах в Конгресс. Сами конгрессмены-республиканцы, естественно, очень переживают, потому что, собственно, могут лишиться своих мест. А вот Дональд Трамп как будто бы не очень сильно переживает. Но у меня есть ощущение, что дело просто в том, что Трампу просто Конгресс как-то не очень интересен. Что все аспекты политики, которые его так или иначе увлекают, они связаны с Белым домом, исполнительной властью. А законодательная власть для Трампа — это что-то такое медленное, неповоротливое, на что очень трудно повлиять, и поэтому этому, наверное, не очень нужно.
В общем, будем за этим следить. Безусловно, не пропускайте наши выпуски и предлагайте нам темы для обсуждения. А я напомню, как всегда, что Insider запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом. Почта, приставы, школа, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. А мы с вами прощаемся до следующей недели. Пока.
Пока-пока.